Дорогая церковь, мир вам! Всех поздравляю с этим замечательным, с этой замечательной датой, 70 лет Победы. Это удивительно и очень приятно осознавать, что праздники, очень разные праздники, есть какие-то такие надуманные, какие-то придуманные праздники, а есть настоящие праздники, праздник Победы. И даже этот праздник со слезами на глазах, и даже эта вот как бы ситуация, понимаешь, что не все так просто, и много разговоров, много суждений, но если вывести общую картину и посмотреть на это событие 70-летней давности, то понимаем, что это событие важное, достойно того, чтобы его праздновать. Сегодня мы с вами для рассуждения нашего прочитаем текст из первого послания Иоанна, из 5 главы, из 4 и 5 стиха. Мы будем читать этот текст и будем рассуждать о настоящей победе. Так, победа, которая является настоящей, истинной победой. Итак, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Когда мы говорим о победах, то очень важно понять вообще, что такое победа, само слово. Словари нам дают такое определение – полное поражение проигравшего. Полное поражение. И понимаем, что за вот таким определением как бы многое может в нашем сознании выстроиться по-другому. Мы думали, это победа, а на самом деле это еще не полное поражение. Это только некий переломный момент. Мы понимаем, что с того момента, в человеческом понимании, с того момента, как появился человек, начались и конфликты. И Каин, Авель. Но Библия нам показывает еще о каких-то конфликтах, которые еще прежде с земли не было, еще ничто не создано, что в небесах произошел какой-то конфликт. И выступил против Бога сатана. Деница зари, он выступил, чтобы противостоять Творцу, кто является началом всего начала. Появилась какая-то мысль, и мы предполагаем, говорим о гордости. Гордости, что я могу, и я имею право, и здесь моя есть часть, и я что-то могу. Мы видим, что то, что произошло вне нашего сознания, вне нашего времени человеческого, теперь проецируется в этом мире, и Бог создает землю, создает на этой прекрасной земле человека, и люди, неся в себе вот эту сущность греховную, постоянно враждуют. Постоянно враждуют. И вот этих конфликтов невероятное множество. И если мы смотрим на историю, сколько людей мирно живут? Какая страна, сколько мирно живут? Сколько уже конфликтов было даже после последней войны? И на территории России. И кто мог в каком бы, так сказать, кошмарном сне представить, что Россия будет в таком напряжении Украина в таком напряженном отношении к России. Как это можно? Мы здравые люди, разумные. Мы так вроде бы правильно мыслим, но вот при всей этой правильности, при всей этой разумности, при всей современности и гуманности, и толерантности, я еще не знаю, какие здесь слова употребить, мы все равно воюем. Мы строим города, чтобы защититься. Мы изобретаем оружие, чтобы защищаться. Мы ставим охранные системы, чтобы быть в безопасности. И вместе с тем мира так и нет. И на всякое оружие, на всякий лом найдется другой лом. И кажется, что вот-вот достигли безопасности, вот мы стали сильнее, мы стали крепче. Как только это появляется, появляются амбиции. Если мы крепче, давай будем обижать слабого. И после всех этих размышлений о том, как люди воюют, о том, как люди конфликтуют, вдруг обнаруживаем, так взгляд со стороны, что в войне нет выигравшего. От этого никто не приобрел. На любую войну посмотрите, в том числе в эту Великую Отечественную войну. Кто выиграл? Море слез. Море убитых, море похороненных, море униженных, море разрушенных, море голодающих, море несчастных. А где там счастливые? Кто имеет счастье от этой победы? Никто нападал, не стал счастливым. Никто одержал победу, не стал счастливым. И вот эти парадоксы человеческой сущности, греховной сущности, никак не вразумят, никак не научат человечество, чтобы остановиться и сказать: «Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих, благословляйте проклинающих». Мы так много знаем, мы так много понимаем, мы такие умные. Но как я уже говорил эту фразу однажды, я посещал семью архангельских, и в этой беседе я удивился, как образованнейшие люди делают гадости, зло своим ближним. Люди очень высокого положения, интеллектуалы. И как они в таком состоянии, которые так прекрасно говорят и делают гадости своему ближнему. И вот появилась это в беседе, эта фраза, которая, так сказать, сопровождает меня теперь, что умные делают зло умно, а глупые – глупо, но делают зло. Нам крайне важно понять в этой ситуации, когда есть мир и есть Господь. Нам крайне важно понять, что историей правит Бог. Господь – автор мира этого. Он создал этот мир. И этот мир управляется им. И как это, как бы парадоксально не было, и только что брат Илья говорил о милости, о любви Божией, как раз это все проявляется в несовершенстве человечества, в человеческом несовершенстве, в греховности, когда грех разъедает человека, и я могу сказать, что каждый из нас знаком как с тем явлением, как грех разъедает твою душу. Так вот, Бог правит этим миром. Он правит. На примере израильского народа, на примере Библии, мы видим и истории других народов, что Бог определяет, как и что должно происходить. И в этом вот взаимодействии, нашем взаимодействии с Богом, мы сами себя ставим в положение выбора. Избери благословение или проклятие. Избери жизнь или смерть. И этот вопрос не только к царствам, это абсолютно каждому из нас этот вопрос, он как бы этот вопрос появляется, и этот вопрос стоит перед каждым из нас. Избери. Если мы говорим о том, что Бог управляет этим миром, кажется, очень легко обвинить его в несправедливости, легко обвинить его в том, что он допускает зло. Но нам важно понять, что вот это зло мы выбрали. Бог-то давно предложил. Бог предложил жизнь. А мы настойчиво выбираем в своей греховной сущности, выбираем зло, выбираем грех и разрушаем. И нам крайне важно это понять, что всей историей управляет Господь. Притчи, 21 глава, 31 стих. Здесь удивительные слова пишет Соломон. «Коня приготовляет на день битвы, но победа от Господа». Мы можем очень многое сделать для того, чтобы было безопасно. Но если мы исключим Бога, у нас будут проблемы. Какие бы совершенные системы защиты у нас не были, чтобы наши ракеты лучше всех летали, чтобы бомбы наши были самые ядреные, но если мы исключим Господа, то нас ждет серьезная беда. Те, кто вчера смотрел парад, наверное, обратили на это внимание, что когда министр обороны Сергей Шойгу отрапортовал о готовности, то снял фуражку и перекрестился. Вы знаете, это, если это рассматривать не как жест какой-то внешний, то, по сути, коня приготавливают, а победа от Господа. Вот если бы всегда, во всякий момент мы понимали, что наша защита – наша победа от Господа, то многие, многие явления в этом мире были бы с другим совершенно знаком. Нам крайне важно понять, что победа от Господа. Да, конечно, события Второй мировой войны – это трагические события, это страшные события. Но если посмотреть, что же Господь делает в этой ситуации? Мы видим, что творится в Германии. Сколько христиан осталось за стенках? Когда появляется, когда этот процветает нацизм, когда процветает расизм, что происходит с христианами? И сколько неравнодушных, и сколько глубоко верующих, благочестивых людей оказалось в застенках, оказались изгнаны с работы, униженные, забытые, задавленные, подавленные. Что происходило в Советском Союзе, тоже хорошо знаете, что к 1937 году из нашего братства, из огромного количества церквей, только 3 церкви остались открыты, и то под полным управлением, и такие, так сказать, типа у нас свобода в стране. Петербург, Москва и Новосибирск. Сколько верующих людей было уничтожено? Сколько служителей оказалось за стенках? И вот эта атеистическая, агрессивная, самоуверенная страна встречается с такой трудностью, что вспомнили Бога, что обратились к Богу. И вдруг из уст Сталина звучат слова «братья и сестры». Вот когда начинаешь понимать действительно, как бы ты далеко от Бога не был, понимаешь, что победа от Господа. Это крайне важно нам осознавать, что не нами победа. Не мы такие хорошие. Каждый на своем месте должен проявить вот это глубокое благоговение перед Богом и понимание, что победа от Господа. Другой момент. Опять о том, что Господь правит этим миром в этой же главе, 21 главе притчи, первый стих. «Сердце царя в руке у Господа, как потоки вод, куда он захочет, он направляет его». Можете себе представить, что сердце царя в руке у Господа, и он направляет? Может быть, отсюда есть серьезное предупреждение, что вот есть люди легкомысленные, глупые, которые злословят начальство, не понимая, что Бог управляет. И каждый народ достоин своего царя, но Бог определил этого царя. Нам кажется, что вот там манипуляции пиарные, там, политтехнологии вот вырвались. Помните, что над всем этим правит Господь. И если даже нечестивый царь вырвался и попрал все законы, и в результате различных политических манипуляций стал царем, от этого Слово Божие не перестало быть актуальным. Сердце царя в руке у Господа. И по этой причине Павел в послании к Тимофею во второй главе, с 1 по 3 стих, говорит о том, чтобы молились за царей. Молитесь за всех человеков и за царей, чтобы проводить вам жизнь тихую и безмятежную. Молитесь за царей, потому что историей управляет Бог. Он над всем. И мы убеждаемся в том, что человек, какое бы он прекрасное общество ни старался строить, и все вместе, навалившись всем обществом, мы пожелаем хорошего, самого лучшего, замечательного. И в нашей стране мы делали эти процессы. Когда сделали Октябрьскую революцию, какая интересная мысль. Давайте теперь все вместе будем работать замечательно. И помню вот эти создания коммун, читал об этом. Собрали скот, съели его. И оказалась досадная неприятность. Работать надо. Работать надо, и не получится так. Вот раз договорились и пошло. А почему? Наша человеческая сущность, она показывает, что мы сами себя не можем излечить. Из болота сами себя за волосы не вытащим. И как бы мы прекрасно ни мыслили, как бы оригинально мы, так сказать, не могли объяснять все, но наступает тот момент, когда непосредственно сам к себе, и ты говоришь: «А вот этого не могу». Признаться, конечно, в этом очень страшно. Я достаточно часто встречаю тех людей, которые так уверены в себе, настолько уверены, что признаться в этом, сами себе боятся, в своей слабости. И мы подходим к очень интересной мысли, к очень интересному выводу, что Бог дает нам возможность убедиться в тщетности всех наших усилий. Обустроить этот мир, обустроить свое личное сердце, внутренний мир. Он исполнен греха, наш внутренний мир. Человеческое сердце крайне испорченное. И как это несложно понять, как это неприятно обнаружить. Но понимаешь, что без Бога мы ничего не изменим в нашей жизни. Грех вошел через Адама. И эту наследственность мы несем в себе. И опять в этом есть промысел Божий. Это очень сложно понять, это сложно сказать, но это есть промысел Божий, чтобы ты, вот такой, какой ты есть, каким тебя Господь создал, и то, что Господь допустил, вот теперь из этого сделать тебя подобным Богу. Осветить тебя. Сказать, что ты какой ты был, ты попробовал. И ты убедился, что грех не несет жизни, грех не несет счастья, в какую бы упаковку он ни был упакован, как бы ярко не раскрашен был, как бы громко не звучал, какими бы умными мыслями не облекался, он принесет тебе боль. Он будет выжигать, разрушать тебя, твой внутренний мир и твои отношения. Ты убедился в этом. И дальше встает вопрос, что теперь делать? Может быть, по этой причине некоторые дети верующих родителей, которые воспитались в христианском мире, в церкви воспитались и видя любовь, и заботу, и слыша предупреждения о том, что грех опасен, мир лукав, не могут это понять. Они никогда этого не видели, никогда не осознавали этого. И пускаются во все тяжкие. Зная Бога, зная церковь, зная верующих людей, пускаются во все тяжкие. И потом, какое горькое разочарование этих обращенных, новообращенных старых христиан. Вот эта боль приходится видеть достаточно часто, особенно на занятиях наших «Основы веры». Видишь этих людей, которые пришли в разное время. Пришли дети верующих родителей, которые уходили, далеко уходили, но теперь они пришли и говорят, что мы натворили. И вспоминают о милости Божией, о которой сегодня брат Илья проповедовал. Потому что так надо. Так необходима нам милость Божия. Но Христос, понимая эту ситуацию, Он приходит в этот мир, исполняя волю Небесного Отца, чтобы показать, что греховность человеческую, ее сущность человеческую можно изменить. И если правилами закона это не было возможно изменить, и для этого потребовалось тысячи лет, чтобы пробовали, не получается. А вот теперь я вам предложу настоящее средство. Тот истинную сущность, как где эта жизнь с Богом, может начаться, и не только начавшись, она может еще и расти, и развиваться. Настоящая победа над человеческой сущностью, над грехом, произошла на Голгофе. Когда Христос берет грех мира на себя и умирает за грех, вот тогда мир этот думал, что все, теперь и над этим, над Сыном Божиим мы одержали победу. Но Христос воскрес. И вот воскресение Иисуса Христа, вот это настоящая победа. Настоящая победа над грехом. Тот, кто взял на себя грех мира, став самым грешным, умирает. А Бог его воскрешает и дает ему жизнь. И в этом дает право жизнь другому давать. Не только для того, чтобы Христос ожил, но чтобы и другому жизнь дать. Мы сейчас не будем говорить, а что же стало с теми людьми, которые до Христа были. Сегодня мы, через 2000 лет спустя, и вот эти последние 2000 лет, всякий, кто призовет имя Господа, спасется, получит жизнь вечную, новую жизнь. И там, на Голгофе, как языком, вот современной, да, Великой Отечественной войны, как под Сталинградом, наступил переломный момент. Сломали хребет агрессорам. Так вот, на Голгофе вот наступил этот переломный момент, когда враг был разбит. И вот здесь есть очень важный момент в нашем понимании о победе, о настоящей победе, к которой мы только еще идем. победа заключается в том, что Христос получил это право, получил право побеждать. И это право дал нам, верующим в Него. Он говорит: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Везде говорится о процессе: «Я создам», «Да, сделал». И теперь начинается процесс, когда вот эта вражда, эта брань так сильно оживает. И настолько сильно, что каждый из нас проходит через это. Невозможно отсидеться за толстыми стенами церкви святой. Не получится. Мы все окажемся на переднем краю. И вот эта брань. Да, Дух Святой пришед, обличит, что князь мира уже осужден. Он осужден, но теперь нам. Перед нами стоит выбор. Мяч на нашей стороне. Мы как на этот факт отреагируем? Что если он осужден, если победа на Голгофе совершилась, Христос воскрес, то что из этого следует для нас? А это значит... И здесь вот мы говорим об условиях, то, что в самом начале прочитал я. Условия какие? Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Всякий рожденный. Нам очень важно понять, нам очень важно этот вопрос выяснить. Я рожден от Бога или нет? Я уже рассказывал, что свидетельство свое, что я покаялся 22 апреля 71 года. И для меня это была совершенно четкая дата моего рождения свыше. Меня не надо было убеждать, что я не рожден. Мне не надо было давать справку о рождении свыше. Это то же самое, что дать справку человеку живому и сказать: ты живой или нет? Вот эта жизнь Божия, которая внутри меня началась, это действительно новое состояние, это новая жизнь, это реальная жизнь. Это не то, что мне церковь понравилась, она мне и раньше нравилась, Бог мне очень нравился, верующие люди мне очень нравились до рождения свыше, но мои взаимоотношения были никакие. Я понимал, что у них есть, у меня этой жизни нет. И я искал Бога. Я встречал людей, которые годами ходили в церковь, были членами церкви. Им все так нравилось, их было так замечательно в церкви, и даже пытались какое-то дело делать, служение совершать в церкви. Но вот это рождение свыше... Когда вдруг они поняли, вот Господь, вот это ощутили рождение от Бога в результате своего вот предстояния пред Богом, обращения к Богу. Поняли, Господь привел их к этому состоянию, что им должно родиться свыше. За неделю, за две недели до смерти эти люди преображались. И они славили Бога, они понимали Бога. И вот этот восторг от общения с Богом. Новая жизнь началась. И причина этой новой жизни, Христос говорит: кому хочу, даю. Это от Бога действие. Христос получил право по воскресении своем, получил право давать жизнь в Духе Святом. И это жизнь, которая в сердце нашем, которую называем жизнью вечной, которая внутри нас. И это состояние, это вот как бы, вот это состояние не просто такого ощущения, как бы хорошего, радостного ощущения. Это состояние жизни, в которой есть четкое противостояние сатане. Божье, то, что Бог создал в тебе, во мне, теперь начинает агрессивно противостоять сатанинскому. послание к Ефесянам. Очень текст известный. О том, что наша брань не против плоти и крови. 6 глава с 10 по 12 стих. Наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. И как вы думаете, нам удастся избежать этой борьбы? Если бы мне кто-то рассказал, как ему удалось, и мы бы этот опыт переняли, то, возможно, мы попали бы еще в какое-то одно заблуждение. Потому что, уверовав в Бога, вдруг оживает для бывшего мертвого и вдруг получившего жизнь, оживает этот конфликт между сатаной и Богом. Этот враг начинает в ярости своей набрасываться и клеветать, и разрушать то, что Бог делает. И нам крайне важно это понять, что начинается наша брань. Начавшись эта брань, она должна быть исполнена. Вы знаете, в борьбе получишь много разных ощущений. И когда ты имеешь дело со страшным врагом, то я не думаю, что нас наполняет очень приятное ощущение. Рыкающий лев, ища кого поглотить. У меня в детстве покусали собаки. И я боюсь собак. И даже вот бывает какой-то такой пинкертон какой-нибудь там, да? Вот, тяф-тяф, а у меня сердце в пятке, я уж подальше, пятку подальше от собаки убираю. Так вот, когда какой-нибудь кавказец, кавказская овчарка, когда гавкнет, или московская сторожевая, хоть и на цепи, или на поводке у какого-то хозяина, у меня нет полной гарантии, что что-то не случится, или поводок оторвется, или там цепь порвется, или хозяин не удержит. Бывает, у нас гуляет перед домом маленькая девочка с такой огромной собакой. Думаешь, если вдруг что-то собаке не понравится, что сделает эта девочка? Так вот, когда мы говорим о вопросах духовного вот этого противостояния, и кто мы такие, и что значит бесовская рать, и демоны, и это мощь, и это клевета. Иногда думаешь, ну невозможно, и бывали времена, когда целым государством миллионы людей набрасывались на церковь. И Господь показывает свою силу и мощь и говорит, что ваша вера в Меня, в святого и праведного Бога, это и есть победа. Это причина вашей победы, потому что вы поверили. И всякий, самый незаметный, самый невзрачный, самый слабый и, может быть, мы даже скажем, любой ребенок, который поверил Господу, он войдет в Царствие Небесное. Вы понимаете, вот эта сила и мощь Божья в нас проявляется тогда, когда мы верим. И эта победа наша, рожденная свыше, поверившая Богу, поверившая, вкусившая эту жизнь, новую жизнь, это и есть настоящая победа. То, что идет в жизнь вечную, это настоящая победа. Мы можем здесь в жизни достичь многих высот, больших результатов достичь. Но если не свершится эта победа, победа Иисуса Христа в нашем сердце, мы проиграли все. Но, пойдя за Господом, в послушании к Нему, хождение за Ним и в исполнении Его в каждом дне, в каждодневном послушании Богу, Его повеления, Его заповеди, Его призыва, мы будем добрыми и верными воинами. Это очень важно понять. И в заключение хотел бы сказать о результате. Текст, который я так часто вспоминаю, по разным причинам и по разным поводам, это книга Откровения, 21 глава. 21 глава, 7 стих. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Господь говорит о тех, которые побеждают вот эти временные в жизни нашей, вот с момента Голгофы, когда наступил этот переломный момент, когда Христос получил эту власть, теперь, говорит, эту власть даю вам. Вы совершаете эту победу, что наступит настоящая победа, когда придет Сын Божий за Церковью Своею. Вот это будет настоящая победа. И будут побеждающие наследовать все. В этом слове «все», я думаю, что мы ничего пока не понимаем, это как бы вот реально. Сказано «все», значит «все». А конкретику, когда апостол Павел говорит, зная человека, который был в теле, не теле, но вознесен до третьего неба, и его словарный запас закончился, и не слышало ухо и глаз, не видел, что Бог уготовил любящим его. Господь желает, чтобы сегодня, поверив в Его святость, поверив в Его победу, поверив в Его мощь и силу, каждый из нас ежедневно, ежечасно провозглашал эту победу. Доверял свою жизнь, свои обстоятельства, свои ситуации, доверял победителю. Жил по его святости, не боясь, не живя по страху, а живя в любви, исповедуя и провозглашая его мощь, святость, его победу. Достиг той вечности, достиг того момента, когда вместе со Христом мы соединимся и услышим слова «Побеждающий наследует все». Вот это та настоящая победа, ради которой необходимо жить, ради которой надо стремиться абсолютно каждому и другим помогать, и других направлять. Да, и в тех ситуациях мы увидим эти ордена, мы увидим эти венцы, все это будет. Господь об этом говорит. Но сейчас нам очень важно довериться Господу, доверить свою жизнь, свои обстоятельства, Его святости, Его мощи и поступать перед Ним так, как Он этого желает, так, как Он к чему нас призывает. И тогда наша жизнь будет крайне тяжелой, но мы знаем, что каждый день приближает нас к победе, к истинной победе. Каждый день нас приближает к созиданию Царства Небесного и в нашем сердце, и в сердце других людей. И тогда побеждающие наследуют все.